Все, кроме Дрейка, поежились, он же, занятый передатчиком, даже не поднял головы. «Мне бы не хотелось вас убивать», — продолжал Квидак. «Но все решает высшая цель Квидака. Она подвергнется риску, если вы не вольетесь, и окажется под угрозой, если вы покинете остров. Поэтому вы или вольетесь, или будете ликвидированы». «Мне это видится по-другому», — сказал Соренсен. «Если вы нас убьете, допустим, вы в состоянии нас убить, вам ни за что не выбраться с острова. Иккенс не справится с Кетчем в одиночку». «Отплывать на Кетче нет никакой необходимости», — возразил Квидак. «Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней мы с Иккенсом и покинем остров. К этому времени никого из вас не будет в живых».
«Вы нас запугиваете», — сказал Соренсен.
«Чего вы взяли, будто сможете нас убить? Днем у вас не очень-то получилось».
Он поймал взгляд Дрейка и показал на рацию. Дрейк развел руками и вернулся к работе.
«Днем я и не пытался», — сказал Квидак. «Я займусь этим ночью. Этой ночью, чтобы не дать вам найти более действенную систему защиты. Сегодня ночью вы должны со мной слиться, или я убью одного из вас».
«Одного из вас?»
«Да, одного человека, через час другого. Возможно, это заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы все погибнете».
Дрейк наклонился и шепнул Соренсену. «Потяни резину, дай мне еще минут 10, я, кажется, нашел, в чем загвоздка», — Соренсен произнес.
«Нам бы хотелось побольше узнать о сообществе Квидака. Лучший способ узнать — это слиться. Но сперва мы бы все-таки хотели узнать немного больше».
«Это нельзя описать», — произнес Квидак убедительно, горячо и настойчиво. «Попытайтесь вообразить, что вы — это именно вы, и в то же время вас подключили к совершенно новым разветвленным системам чувств. Вы, например, можете узнать мир, каким его ощущает собака, когда бежит лесом, ориентируясь по запаху, и этот запах для нее и для вас тоже так же ясен, как дорожный указатель. Совсем по-другому воспринимает действительность рак-отшельник. Через него вы постигнете медленный взаимообмен жизненных форм на стыке суши и моря. У него очень замедленное чувство времени, а вот у райской птицы наоборот, она воспринимает мгновенно и все пространство разом. Каждое существо на земле, под землей и в воде, а их множество, имеет свое собственное, особое восприятие реальности. И оно, как я обнаружил, не очень отличается от мировосприятия животных, некогда обитавших на Марсе».
«А что случилось на Марсе потом?» — спросил Соренсен.
«Все формы жизни погибли», — скорбно ответил Квидак. «Все, кроме Квидака. Это случилось в незапамятные времена. А до этого на всей планете долгие века царили мир и процветание. Все живые существа были составляющими в сообществе Квидака. Но доминантная раса оказалась генетически слабой. Рождаемость все время падала, последовала полоса катастроф. В конце концов, вся жизнь прекратилась, остался один Квидак».
«Потрясающе», — заметил Соренсен с иронией.
«Это был дефект расы», — поспешил возразить Квидак. «У более стойкой расы, такой как на вашей планете, инстинкт жизни не будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно».
«Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле, если вам удастся ее захватить. Проходит какое-то время, и рабам просто-напросто надоедает цепляться за жизнь.
Вы не будете рабами. Вы будете функциональными составляющими в сообществе Квидака».
«А править этим сообществом будет, разумеется, Квидак», — заметил Соренсен. «Как пирог не режь, а начинка все та же».
«Вы судите о том, чего не знаете», — сказал Квидак. «Мы достаточно побеседовали. В ближайшие 5 минут я готов умертвить одного человека. намерены вы слиться со мной или нет?» Соренсен взглянул на Дрейка. Дрейк включил передатчик. Пока передатчик нагревался, на крышу обрушились струи дождя. Дрейк поднял микрофон, постучал по нему и услышал в динамике щелчок. «Работает», — сказал он. В это мгновение что-то ударилось в затянутое сеткой окно. Сетка провисла, в ней трепыхался крылан, свирепо посматривая на людей крохотными красными глазками. «Забейте окно!» — крикнул Соренсен. Не успел он договорить, как вторая летучая мышь врезалась в сетку, пробила ее и шлепнулась на пол. Ее прикончили, но в дыру влетели еще четыре крылана. Дрейк остервенело от них отбивался, однако не сумел отогнать их от рации. Летучие мыши метили ему прямо в глаза, и Дрейку пришлось отступить. Один крылан угодил под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные добрались до рации и столкнули ее со стола. Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как лопнули лампы, но должен был защищать глаза. Через несколько минут они прикончили еще двух крыланов, а уцелевшие удрали в окно. Окна забили досками. Дрейк наклонился и осмотрел передатчик. «Есть надежда наладить?» — спросил Соренсен. «Ни малейший», — ответил Дрейк. «Они выдрали все провода». «Что же нам теперь делать?» «Не знаю». Раздался голос Квидака. «Вы должны немедленно дать ответ!» Никто не сказал ни слова. «В таком случае, — произнес Квидак, — я вынужден, как ни жаль, одного из вас сейчас умертвить». Дождь хлестал по железной крыше, ветер задувал все сильнее. Издалека приближались раскаты грома. Но в сарае раскаленный воздух стоял неподвижно. Висевший на центральной балке керосиновый фонарь освещал середину помещения резким желтым светом, оставляя углы в глубокой тени. Кладоискатели подались к центру, подальше от стен, и стали спинами друг к другу, что натолкнуло Дрейка на сравнение со стадом бизонов, сбившихся в кучу для отпора волку, которого они чуют, хотя еще не видят. Кейбл сказал: «Послушайте, может, попробовать это сообщество Квидака? Может, оно не такое уж страшное, как...» «Заткнись!» — отрезал Дрейк. «Сами подумайте», — увещевал Кейбл. «Это все-таки лучше, чем помирать. Скажете, нет?» «Пока никто еще не умирает», — возразил Дрейк. «Сделай милость, заткнись и гляди в оба!» «Меня сейчас, кажется, вырвет», — сказал Кейбл. «Выпусти меня, Дэн!» «Блюй, где стоишь», — посоветовал Дрейк, — «и не забывай смотреть в оба». «Нет у тебя права мне приказывать», — заявил Кейбл и шагнул было к двери, но сразу же отскочил. В дюймовый зазор между дверью и полом пролез желтоватый скорпион. Ресетич припечатал его каблуком, растоптал в кашу тяжелым ботинком и завертелся на месте, отмахиваясь от трех ос, которые проникли через забитое окно. «Плевать на ос!» — крикнул Дрейк. «Следите за полом!» Из тени выползли несколько мохнатых пауков. Они ворочались на земле, а Дрейк и Ресетич лупили по ним прикладами. Бирнс заметил, что из-под двери вылезает огромная плоская многоножка. Он попробовал на нее наступить, промахнулся. Многоножка мигом очутилась у него на ботинке, потом выше, на голой икре, Бирнс взвыл. Вокруг ноги у него словно обвелась раскаленная стальная лента. Он успел, однако, раздавить многоножку, прежде чем потерял сознание. Дрейк осмотрел ранку и решил, что она не смертельна. Он растоптал еще одного паука, но тут Соренсен тронул его за плечо. Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал. К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал в них черных гадюк. Обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашием тигра. Кладоискатели в ужасе заметались, пытаясь увернуться от змей. Дрейк выхватил револьвер и опустился на одно колено. Не обращая внимания на ос, которые велись вокруг, он в колеблющемся свете фонаря попытался взять на мушку изящную живую мишень. Гром ударил прямо над головой. Долгая вспышка молнии осветила сарай, сбив Дрейку прицел. Он выстрелил, промахнулся и приготовился отразить нападение. Змеи не стали нападать, они уползли, отступая к крысиной норе, через которую проникли. Одна быстро проскользнула в нору, вторая двинулась следом, но остановилась на полдороги. Сорнсон тщательно прицелился из винтовки, Дрейк отвел ствол. «Постой-ка минутку». Змея помешкала, затем выползла из норы и снова заскользила по направлению к ним. Новый раскат грома и яркая вспышка. Гадюка повернула назад и, извиваясь, исчезла в норе. «В чем дело?» — спросил Сорнсен. «Они испугались грозы?» «Нет, вся хитрость в молнии», — ответил Дрейк. «Вот почему Квидак так спешил. Он знал, что надвигается буря, а он еще не успел закрепиться на острове». «Что ты хочешь сказать?» «Молния», — объяснил Дрейк, — «электрическая буря. Она глушит его радиокоманды. А когда его заглушают, звери снова становятся обычными зверями и ведут себя, как им и положено. Чтобы восстановить управление, ему требуется время». «Буря когда-нибудь кончится», — сказал Кейбл. «На наш век, может, и хватит», — сказал Дрейк. Он взял пеленгаторы и вручил один из них Сорнсону. «Пойдем, Билл. Мы выследим эту тварь прямо сейчас». «Эй», — позвал Ресечич, — «а мне что делать?» «Можешь пойти поплавать, если мы через час не вернемся», — ответил Дрейк. Дождь сек косыми струями, подгоняемый яростными порывами юго-западного ветра. Гром грохотал, не смолкая, и каждая молния, как казалось Дрейку и Сорнсену, метила прямо в них. Они дошли до джунглей и остановились. «Здесь мы разойдемся», — сказал Дрейк. «Так больше шансов сойтись на Квидаке». «Верно», — согласился Сорнсен. «Береги себя, Дэн». Сорнсен нырнул в джунгли, Дрейк прошел 50 ярдов вдоль опушки и тоже шагнул в заросли. Он продирался напрямик, за поясом у него был револьвер, в одной руке пеленгатор, в другой — фонарик. Джунгли, чудилось ему, жили своей собственной злой жизнью, как будто ими заправлял Квидак. Лианы коварно обвивались вокруг ног, а кусты стремились заключить его в свои цепкие объятия. Каждая ветка так и норовила хлестнуть его по лицу, словно это доставляло ей особое удовольствие. Пеленгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что Дрейк с большим трудом держался курса. «Но Квидаку, конечно, достается еще и не так», — напоминал он себе. В перерывах между разрядами молний Дрейк выверял пеленг. Чем глубже он забирался в джунгли, тем сильнее становился сигнал Квидака. Через некоторое время он отметил, что промежутки между вспышками увеличиваются, буря уносилась к северу. Сколько еще молний будут ему защитой? 10-15 минут? Он услышал поскуливание и повел фонариком. К нему приближался его пес Оро. «Его ли? А может, Квидака?» «Давай, старина», — подбодрил Дрейк. Он подумал, не бросит ли пеленгатор, чтобы вытащить из-за пояса револьвер, но не знал, будет ли тот стрелять после такого ливня. Оро подошел и лизнул ему руку. «Его пес. По крайней мере, пока не кончилась буря». Они двинулись вместе, гром переместился на север. Сигнал в пеленгаторе звучал во всю силу. «Где-то тут...» Он увидел свет от другого фонарика. Навстречу ему вышел запыхавшийся Сорнсен. В зарослях он порядком ободрался и поцарапался, но не потерял ни винтовки, ни пеленгатора с фонариком. Оро яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой вспышкой, и они увидели Квидака. В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился. Перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор. Наставив фонарик, он попытался взять на прицел Квидака, который зашевелился и прыгнул на шею Соренсону точно над правой ключицей. Соренсон вскрикнул и опустил руки. Он повернулся к Дрейку и, не дрогнув ни единым мускулом, поднял винтовку. У него был такой вид, словно убить Дрейка — единственная цель его жизни. Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсона, и он упал, выронив винтовку. Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что не промахнулся. Пуля вошла как раз над правой ключицей. Рана была скверная, но Квидаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось, что спиток черных капель на рубашке Соренсона. Дрейк торопливо забинтовал Соренсона и взвалил на спину. Он спрашивал себя, как бы он поступил, очутись Квидак над сердцем Соренсона, или на горле, или на лбу. «Лучше не думать об этом», — решил Дрейк. Он двинулся назад в лагерь, и его пес затрусил с ним рядом.